Дорогие братья, сестры, и кто приехал и пришел на это благословенное собрание, давайте мы прежде скажем славу нашему Господу. Слово Божие говорит так, что милость Господня, она обновляется каждое утро. И я верю, что у Господа есть большое благословение для этого собрания. Он уже являет свое благословение, слава Богу. И есть такое место Писания, где сказано, что поток Божий полон воды. И Бог желает с этого потока питать, напаять свой народ. И если кто-то не напаяется, не наполняется Божьей благодатью, я скажу, проблема в одном, но не в Боге. Проблема, возможно, в нашем сердце. Но Христос сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Оказывается, эта Божья благодать наполняет того, кто жаждет. Того, кто пришел голодным сегодня на это собрание. Я говорю не о голоде физическом. Я говорю сегодня о голоде по Боге. Кто голодный по Богу, кто желает встречи с Богом. Я верю, это Божья благодать. Она наполнит тебя, потому что Его поток полон воды. Слава Богу! Итак, братья и сестры, дорогие друзья, я хочу сегодня поделиться одной темой. Я ее, эту тему, назвал так: «Где твое сокровище?» «Где твое сокровище?» И в основании я возьму текст Священного Писания, который записан в послании к евреям, 11 глава, я прочитаю 9 и 10 стихи, будем внимательны. Даже с 8. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Дорогие братья и сестры, из прочитанного текста я хочу обратить на одну фразу, где сказано: «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой». И особенно еще в более узком смысле я обращаю внимание на слова «как на чужой». Я не знаю, братья и сестры, говорит ли вам что-то эти слова, но меня эти слова однажды просто сокрушили. Сокрушили. Я просто был поражен одной мыслью. Почему же Авраам обитал в земле обетованной, но сказано, как на чужой? Удивительный момент, братья и сестры. Ведь Бог сказал Аврааму: «Авраам, тебе дам эту землю и потомкам твоим после тебя. И ты будешь владеть этой землею, по которой странствуешь, это земля ханаанская, и Бог говорит, дам тебе во владение вечное». Если Бог сказал «дам», значит «дам». У Бога нет изменения туда, то нет. Если Он сказал «твое», значит «твое». Итак, Авраам имел Божье обетование, что земля Ханаан его и его потомков, но сказано, он обитал там, как на чужой. Дорогие братья и сестры, я хочу задать один вопрос, будьте очень внимательны. Что чувствует человек, например, находясь в чужом доме? Что может чувствовать человек в чужом доме? Я приведу несколько моментов. И первый момент, когда я нахожусь или вхожу в чужой дом, я не могу планировать об этом чужом доме что-либо, и не могу осуществлять планы об этом чужом доме. Вот представьте ситуацию, я пришел к вам домой, я пришел к вам в гости. Конечно, радушно вы принимаете, потому что томичи народ гостеприимный, слава Господу, мы это увидели. И вот представьте, я в вашем доме захожу и начинаю размышлять, так хорошо эта стенка мне не нравится, ее надо сломать, я что-то перестрою, здесь по-другому сделаю. Мне вот эти полдома не нравятся, я сломаю полдома, я пристрою другие полдома, так, вот здесь я, наверное, баню поставлю на этом участке. Еще представьте, я подогнал бы трактор к вашему участку. Конечно, я вижу ваше лицо ужаса. Что же я делаю? А я сказал бы вам, я буду траншею копать, потому что я что-то планирую на этом участке. Друзья мои, но я скажу вам, когда я прихожу в чужой дом, я свободен. Я свободен от этих мыслей. Ничего чужого мне не надо. Ничего чужого не привлекает меня. Мое сердце свободно. Я нахожусь как гость в этом доме. Я скажу вам, братья и сестры, что Авраам, находясь в земле обетованной, как на чужой, он был свободен. Его сердце было свободно. И посмотрите действия Авраама. Он не скупает участки земли. Он не строит города и села. Ничего этого нет. Что же Авраам приобрел в этой земле обетованной? Много ли добра он приобрел? Братья и сестры, совсем немного купил пещеру, чтобы похоронить свою жену Сару. Пещера для погребения и больше ничего. Вот так было свободно его сердце. И теперь я приведу противоположный пример. Когда мы читаем книгу Бытие, 4 глава, там сказано о Каине. И когда Каин пошел от лица Господня, то сказано, что он поселился в земле Нод. Что же делает Каин? Посмотрите, Авраам пред лицем Господним ходит. Он строит жертвенники, поклоняется Богу, любит Бога. Но человек, который не любит Бога, Каин, ушел от лица Господня. Что же он делает? Первым делом он начинает строить город. Он начинает обосновываться на этой земле. Он построил город. Более того, он назвал его именем своего сына. И Слово Божие говорит. Мы читаем Псалом 48. В мыслях у них, что домы их вечны. Жилища их в рот и род. И земли называют своими именами. Каин хотел увековечить что-то, чтобы его помнили, и называет город именем своего сына. Дорогие братья и сестры, поймите меня правильно. Я не против строительства, я не против. Я знаю, что братья строят и нужно строить. Но сегодня вопрос вот в чем. Где твое сокровище? Свободно ли твое сердце? Даже если ты что-то делаешь здесь на земле, копаешь ли, строишь ли, или приобретаешь ли, свободно ли от этого твое сердце? Но практика показывает, что есть дети Божии, их сердце занято этим земным. Они что-то делают, но это земное находится в их сердцах. Но Авраам обитал на земле обетованной, как на чужой. Это первое. Второй момент. Что же еще чувствует человек, когда он находится в чужом доме? Я скажу вам, в чужом доме не командуют и ни о чем не спорят. Не командуют и ни о чем не спорят. Мы вот, братья, несколько дней были у сестры Лиды. Там она принимала нас. И скажу, что это очень благословенная сестра. И пусть Бог ее дальше благословит. И знаете, когда вот мы были в гостях у нее, и зайдя в ее квартиру, я не сказал: сестра Лида, у тебя диван в левом углу, поставь его в правый угол. У тебя шифонер вот в той комнате находится, переставь ее в другую комнату. Я не командовал, поверьте. Но как в гостях мы были мирны, мы были тихи, мы были очень скромны. В домах мы немножко другие, поверьте. Проверьте, как мы дома себя ведем, но в гости приходим на чужой территории. Мы скромны, и мы такие мирные люди. Друзья мои, я скажу вам, Авраам, находясь на земле обетованной, как на чужой, он не спорил ни о чем, он не командовал, сердце было его немного другое. И мы такой пример с вами встречаем, когда уже и Авраам имел пастбище, и племянник его Лот тоже имел какие-то, знаете, пастбище, скот имел уже, богатство имел, то уже земля стала тесна для них. тесна, как же проблему решить? Бывает тесно двоим в одном доме, бывает тесно мужу и жене, бывает тесно родственникам, это удивительно, это печально, но тесно. Но как же проблемы решаются тесноты? Знаете, по-разному решаются. Бывает спорят, бывают негодуют, бывают обижаются друг на друга. Так что порой бывает братьям приходится вникать в эти проблемы. Но Авраам не спорит. Почему? Он находится на чужой территории. Он находится на чужой земле. И посмотрите, он говорит Лоту: Лот, если ты налево, я направо пойду. Если ты направо, я налево пойду. Какое мирное сердце у Авраама. Почему? Он обитает на земле обетованной, как на чужой. Посмотрите, сказано Исаак. Это был сонаследник того же обетования. И то же самое сердце у Исаака. Мы читаем, когда он пришел в Герар, и царь филистимский вдруг уже не захотел, чтобы Исаак рядом был, потому что Бог стал благословлять Исаака. И подошел царь Герарский Авимелех и говорит Исааку: уйди отсюда, уйди с этой земли, уйди подальше. Конечно, Исаак мог возмутиться: что ты меня гонишь? Ты меня принимал вчера и третьего дня, а ты сегодня гонишь меня? Посмотри, меня Бог благословил. Посмотри, Бог на моей стороне, почему ты меня гонишь? Но посмотрите, Исаак этого не делает. Авимелех говорит: уходи отсюда. Он встал и ушел. Он поселился в долине Герарской. И вдруг начинают спорить пастухи. Пастухи Герарские, пастухи Исаака. Они спорят между собой, Исаак не спорит. Нет, он решает проблему мирным путем, потому что он тоже обитает на земле обетованной, как на чужой. И современным языком выражаясь, я так представляю, Исаак подошел к этим пастухам и говорит: ребята, не надо спорить, неужели так тесна земля для вас? Ведь у Бога есть нам другое дать что-то, давайте не будем спорить, пойдем в другое место. Так примерно и получилось, я верю в это. И пошли и пастухи, и пошли и слуги, там видно, и вырыли еще колодец, опять начинают спорить. Опять Исаак решает мирным путем. Он не спорит. И он говорит: ребята, ну я так своим современным языком говорю, давайте пойдем дальше. Еще у Бога есть место, и мы выкопаем еще колодец. И пошли другой колодец, выкопали, и уже не спорили. Слава Богу! Посмотрите, насколько мирное сердце этих патриархов. Но возьмем немножко ближе, братья и сестры. Когда Иисус был на земле, он был тоже того же направления. Когда он пришел в одну землю и там исцелил этого бесноватого в земле Гадаринской, казалось бы, вот такого Иисуса нам надо. Казалось бы, такого Иисуса мы хотим. Казалось бы, эти люди пришли бы, пригласили бы Иисуса. Иисус, приди к нам. Что они сделали? Они вышли из городов и сказали Иисусу: уйди с наших пределов. Иисус, уйди с наших пределов. Стал ли Иисус спорить? Нет, братья и сестры, он мирно ушел. Не хотят его, он ушел. Я скажу одну важную истину, братья и сестры, будьте внимательны. Возможно, ты тоже хочешь сказать: я хочу своей жизнью жить, я хочу по своей воле жить, я хочу свои планы осуществлять. Иисус, твоя воля немножко мешает мне. Иисус, не мешай мне, уйди из моей жизни. Вы думаете, Иисус будет спорить? Поверьте, не будет спорить. Если ты не захочешь Иисуса, не захочешь Его святой воли, Он уйдет. Он мирным путем уйдет. Он не будет с тобой спорить. И обратная сторона, если ты скажешь: Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Иисус, как Ты нужен мне. Как я нуждаюсь в Твоей святой воле. Как я люблю Тебя. Войди в мою жизнь, приди в мой дом, приди в мою семью, приди в мои обстоятельства. Он также мирно придет. Аллилуйя, слава Господу. Вот, друзья мои, что значит жить на земле, как на чужой. Ну, я обещал, кажется, три момента. Я еще один момент отмечу и скажу, что когда я в чужом доме, я там временный человек. Я когда прихожу в гости, я не заявляю, сестра или брат, я буду год у тебя жить в этом доме. Я буду 3 года у тебя жить. Нет, я очень временный человек. И я себя ощущаю и веду как временный человек. И более того, когда я в гостях, и когда меня хорошо принимают, я люблю таких гостей. Но есть одна особенность, братья и сестры, когда я в гостях, я начинаю скучать. И знаете, почему я скучаю? По родному дому. Вот мы сегодня, вот мы у вас в Томске 3 дня, уже я 2 дня, многие 3 дня переживают благословение. Нам радостно, нам приятно. Мы просто, знаете, вот мое сердце просто радуется этому присутствию Господнему. Но я скажу откровенно, я уже скучаю по Новосибирску. Я скучаю по Новосибирской церкви. Я люблю вас, поверьте, вы такие хорошие, милые. И я вот часто говорю, я очень люблю бабушек. Почему-то вот такое мое чувство с самого детства, я люблю бабушек. И я люблю, бабушки меня всегда с детства любили. И я вот смотрю вот на пожилых людей, такие прекрасные бабушки. А я скучаю по новосибирским бабушкам, поверьте. Я скучаю, потому что я в гостях у вас. Я в гостях у вас. И даже в мире говорят, в гостях хорошо. А дома лучше. И знаете, Авраам, он находился в гостях на этой земле. Он в гостях, он знал, у него есть дом. Он знал, там лучше в этом доме. Не так, братья и сестры, что же двигало, что же было секретом вот такого поведения, такой жизни Авраама? И следующий стих, он раскрывает эту тайну, будьте внимательны. И 10 стих сказано, ибо он, Авраам, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Вот это меня еще больше удивляет и восхищает. Авраам столько лет назад, веков до нашей эры, он жил, и он что-то знал об этом городе, который дал ему, приготовил ему Бог, и ему, и всем возлюбившим Господа. Посмотрите, итак, он ожидал города. Оказывается, сокровищем Авраама был город. Я не знаю, какую информацию Авраам имел об этом городе, но я верю, он что-то знал. Он что-то знал. Еще Христос сказал об Аврааме, что Авраам, он хотел увидеть мой день, увидел и возрадовался. Аллилуйя, слава Богу! Авраам увидел день Христов. Он уже видел Христа, увидел день Его и возрадовался. Я верю, что, будучи другом Божьим, Бог что-то сказал ему об этом прекрасном, чудном городе, который Бог приготовил для его людей. Этот город пленял его, пленил его разум, пленил его сердце. Вы знаете, бывает так, что молодой человек говорит, я полюбил девушку, она пленила сердце мое. Или бывает, что говорит девушка, вот такой-то человек, он пленил сердце мое. Но Авраама пленило что-то другое. Он увидел город небесный, приготовленный Богом. И он просто, знаете, ожидал его. Он мечтал о нем. Он помышлял о нем. Он хотел, он стремился. И он говорит, я странник и пришелец здесь, на земле. Дорогие братья и сестры, сегодня тот же вопрос. Что является твоим сокровищем? Что пленит твой разум? Что пленит твое сердце? Что является объектом твоих помышлений? Просыпаешься ты? Засыпаешь ли ты? Идешь ли дорогою? О чем ты мыслишь? Где твое сокровище? И Слово Божие так говорит, где сокровище ваше, там и сердце. Оказывается, так просто проверить, что является моим сокровищем, где мое сердце, там и мое сокровище. Но все же я еще немножко займу времени. Все же этот город, город, который любил Авраам, друзья мои, чем же он был такой прекрасный, этот город? Что же там в нем такое было? И, друзья мои, я хочу еще одно место напомнить. Откровение, 21 глава. «И пришел ко мне один из 7 ангелов, у которых было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Ангца, и вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. До сего места, братья и сестры. Меня этот момент очень удивляет тоже. Вообще меня вся Библия удивляет, братья и сестры. Вот читаешь, когда начинаешь молитвенно так открывать свое сердце, просто не оторвешься от этой прекрасной книги Библии. И так ангел сказал: я покажу тебе невесту. Я тебе жену Агнца покажу. Я думаю, что Иоанн ожидал. Вот сейчас я увижу эту невесту. Кто же эта невеста? Кто же вошел в эту невесту? Кто же удостоился? И вдруг ангел показывает ему что? Показывает город. Ну почему? Ведь ангел обещал показать жену, невесту, Агнца. Почему же показал город, небесный Иерусалим? Я скажу вам, на это есть причины. Есть причины. Дело в том, что между церковью и небесным городом есть самая теснейшая связь. Эти понятия неразрывны. Если мы разорваны с этим понятием, хотя мы входим в церковь, невесту Иисуса Христа, но по Библии, библейскому пониманию эти понятия неразрывны. Посмотрите, что же апостол Павел в свое время говорил. Послание к евреям, 12 глава. «Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». Посмотрите, в одном тексте, в одной строчке приступили к городу, небесному Иерусалиму и приступили к церкви первенцев, написанных на небесах. Но есть вторая причина. Один человек очень интересно сказал. Он сказал о том, что по этому городу можно судить о его обитателях. По городу можно судить о его обитателях. И посмотрите, какой город, и вы узнаете, кто будет в этом городе. И сказано, мы читаем в Откровении, в этой самой главе, что этот город был святый город. Там будут, поверьте, святые люди. Почему Слово Божие говорит: имейте мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Без святости святого хождения ты не увидишь Бога, и ты не увидишь святого небесного Иерусалима. Но сказано, он не только святой, сказано, он новый город. Новый город, сходящий от Бога, там будут новые люди. Там будут люди, живущие новой жизнью, жизнью Иисуса Христа. Потому что сказано, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, а теперь все новое. Но люди не хотят со старым расстаться, они желают жить плотской жизнью, по-старому, по-ветхому. Бог предлагает новое, Бог предлагает новое, а нам новое не нравится, а нам, мы говорим, старое лучшее. Но, друзья мои, город Иерусалим новый, там будут люди с новой жизнью. Но сказано, это от Бога, сходящий с неба. Это, знаете, небесный город. Есть земной Иерусалим, а есть небесный, вышний Иерусалим. Сегодня кто ты, брат или сестра, земной или небесный? Мы, как небесные граждане того царства, мы призваны жить небесной жизнью. Мы призваны жить по законам небесного царства, небесного города Иерусалима. Аллилуйя, слава Богу! Там будут небесные. И там сказано, что это святый город Иерусалим. Но, друзья мои, когда я однажды читал об этом Иерусалиме, я скажу, мое сердце сокрушилось. И когда читал об этом Иерусалиме, однажды я стал плакать. Я не знаю, почему слезы нашли на мои глаза, я стал плакать. Я говорил: Господи, я так хочу в этот город Иерусалим. Я так хочу. Просто такое, знаете, сильное желание появилось. Я с детства за нем знаю. Я тоже желаю, как и все вы желаете. Но особое чувство пришло. Говорю: Господи, как я хочу в этот город. И что меня особенно поразило, или первоначально поразило в этом городе, это его величие, это его размеры. Размеры. Кто из вас размышлял о размерах этого города? И там сказано, что ангел, он измерил этот город, измерил. У него была золотая трость, и этот город был измерен. Смотрите, как написано. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий, длина и широта, и высота его равны». Я читал мнения богословов, они говорят, есть, вообще есть два мнения. Есть 12 000 стадий, это размеры города. И одни богословы говорят, что это по периметру 12 000 стадий. Но есть богословы, которые говорят, это есть размер одной величины, длины, равна ширины и равна высоты. Я не знаю, что он себе представляет, или куб, или пирамиду. Это есть разные мнения, но это не важно. Но я скажу вам мое мнение, и оно имеет основание. Я придерживаюсь ко второму мнению, что 12 000 стадий – это есть величина одна. 12 000 стадий – длина, 12 000 стадий – ширина и 12 000 стадий – высота. И есть у меня основание. Я даже читал другой перевод, там так сказано, что длина его 12 000, такова же и ширина, и высота. И еще есть у меня основание, когда я читаю в Писании, в Библии о четырехугольных объектах, то всегда дается размер одной величины. Нам вчера сестра Лена очень хорошо говорила о Скинии, то там тоже был объект четырехугольный, там было святое святых, и сказано, что длина его 10 локтей, ширина 10 локтей и высота 10 локтей. Когда вот сегодня брат Петр уже нам читал о Соломоне, который построил храм, там тоже было святое святых, которое называлось Давиром, Давир, и там тоже был размер 20 локтей длина, 20 локтей ширина и 20 локтей высота, то есть примерно 10 метров. Друзья мои, и еще таких примеров мы немало находим в Священном Писании. Итак, 12 000 стадий, размер города. Вы вправе спросить, это много или мало? Это большой город или маленький город? Давайте немножко поработаем с цифрами, очень кратко, и придем к заключению. Меня эти цифры, они просто сокрушили. Одна стадия – это примерно 200 метров. 12 000 умножьте на 200 метров, получается 2400 километров. Вы можете представить город, длина 2400 километров, такая же ширина и такая же высота. Вы и дальше вправе спросить, брат Олег, а это много или мало? Давайте перемножим и примерно посмотрим, какая же площадь этого города Иерусалима. Я умножил, я не поленился, я люблю цифры, я с детства люблю цифры, у меня с математикой было очень хорошо в школе. И когда я перемножил, получилось 5 760 000 квадратных километров. Вы можете представить 5 760 000 квадратных километров размеры небесного Иерусалима. Опять же, много это или мало, все познается в сравнении. Например, вот наш город Новосибирск имеет площадь 507 квадратных километров. 507 квадратных километров, город Новосибирск. Вы можете представить, что в одном небесном Иерусалиме помещается 11 360 новосибирсков. 11 360 городов, как Новосибирск, помещаются в одном небесном Иерусалиме. Давайте немножко ближе подойдем. Мы где находимся? В Томске, да? В Томске. Я не знаю площадь Томска, но я посмотрел по справочникам размер Томской области. Томичи, у вас большая область или маленькая? Большая. Я назову цифру. Может, если я ошибусь, Томичи, вы меня, пожалуйста, поправьте. Но в справочнике по 90-х годов там было написано 317 тысяч квадратных километров. Размер Томской области. 317 тысяч квадратных километров. Я скажу, сколько помещается в небесном Иерусалиме Томских областей? 18 областей, как ваша Томская область, 18. Я знаю, что ваша Томская область намного больше Новосибирской области. И таких областей 18 в небесном Иерусалиме. Когда я это посчитал, знаете, мое сердце сокрушилось. Господи, какое величие! А я не говорю о высоте этого города, такая же. Но я стал плакать и говорю, Господи, я хочу в этот город, я желаю в этот город. Аллилуйя, слава Богу! Друзья мои, Приходя к заключению, я хочу сказать, было время, когда я еще жил в Средней Азии. Однажды мой хороший друг меня спросил: брат Олег, вот столько о небесном городе поются, иногда проповедуются, но почему так мало дети Божии думают об этом небесном городе? Почему так они мало мечтают о нем? Почему так мало влечения к этому небесному городу? Почему, друзья мои? И вообще, где мы вспоминаем про небесный город? Когда вот хористы споют про небесный Иерусалим, мы вдруг вспомнили: о, есть небесный город. Когда брат проповедующий вышел и сказал о небесном городе: о, да, есть же небесный город. Есть еще одна сфера, знаете, где мы вспоминаем? Когда мы хороним детей Божьих. Когда мы хороним, то в основном большая часть гимнов говорится о новом доме. «Мой дом в стране небесной», да, мы поем на похоронах. Братья и сестры, ну неужели Богу нужно почаще забирать детей своих с этой земли, чтобы мы почаще вспоминали о небесном Иерусалиме? О, друзья мои, но Авраам ожидал, Авраам жил этим, Авраам просто существовал этим городом. И последний момент, и приходим к молитве. Друзья мои, я вспоминаю один момент, когда к нам в Новосибирск приехал один брат. Очень интересный человек. Очень неприхотливый. Я вот таких неприхотливых людей очень мало встречал. Я был поражен. Я с ним имел какое-то время общения. Вот его накормишь — хорошо. Не накормишь — тоже хорошо. Он вообще неприхотлив ни к чему. Я убедился. Положи его на перину — хорошо. Положи его на голые доски — тоже хорошо. Он всем доволен. Он всему радуется. Но меня другое еще поразило. Я, когда с ним проехался немножко и послушал его проповеди, то практически в каждой проповеди он говорил одну фразу: «Братья и сестры, когда вы будете в небесном Иерусалиме, вы там меня ищите, я там буду». Аллилуйя! В каждой проповеди он говорил: «Я там буду». Вы там меня ищите. Друзья мои, он жил этим городом. Поэтому тот же вопрос: где твое сокровище? И пусть Бог благословит, чтобы твое сокровище и мое было в Боге, было в Его святой воле, было в небесном этом Иерусалиме, чтобы этим мы жили, чтобы мы, находясь на земле, были небесными, были гражданами небесного царства. И сказано: для них приготовил Бог этот город, и Бог не стыдился называть себя их Богом. Аллилуйя, слава Богу! И чтобы нас Бог благословил, помолимся, аминь, будем молиться.